Утро хорошего дня на радио «Спутник Кыргызстан».
А мы продолжаем эфир радио «Спутник Кыргызстан». В эфире программа «Утро хорошего дня». В студии я, Марина Соломко. Здравствуйте. И сегодня мы будем говорить о науке, технологиях и инновациях. Все мы знаем, что в Бишкеке состоялся мастер-класс при поддержке Россотрудничества, на котором эксперты рассказали, как важно развивать личный бренд и почему интересно быть предпринимателем. И обо всех этих интересностях нам сегодня, собственно, и расскажет инноватор Дмитрий Кузнецов. Здравствуйте.
Да, замечательно. Здравствуйте, дорогие друзья.
Я знаю, что у вас очень много регалий. Перечислите их, пожалуйста.
Да, замечательно, так и есть. Я являюсь, по сути, таким ученым-материаловедом плюс технологическим предпринимателем. И из регалий можно выделить, наверное, следующее. Я сейчас не бросаю учебу в университете, поэтому являюсь магистрантом Сколтеха. Это Сколковский институт науки и технологий в Москве. Соответственно, помимо этого, являюсь инженером компании по лазерам, IPG Photonics, и генеральным директором двух компаний. Это ООО «ВкусТест» и ООО «Гексавторит Вольфрам». Все в Москве.
Вот это название. Теперь давайте нам, пожалуйста, поподробнее, что же это все-таки такое и с чем это едят. Это, я думаю, как раз-таки к ВкусТесту относится.
К ВкусТесту действительно очень хороший каламбурчик, да, спасибо. Соответственно, компания была названа небезосновательно так. Это все началось с такого интересного разговора в кулуарах за, соответственно, рестораном азиатской кухни в Москве, на Китай-городе, где мы выяснили просто в курилке с шеф-поваром, что, соответственно, возникает проблема по вкусу. Есть азиатское блюдо, и азиатское блюдо по вкусу очень отличается, мягко говоря, от тех, которые мы привыкли видеть в своей обычной там, русской кыргызской кухне. Соответственно, в азиатских, китайских, японских таких утонченных блюдах присутствует вкус умами, и он там действительно очень сильно выражается. Вкус умами — это пятый вкус. В отличие от сладкого, соленого, кислого, горького, мы имеем дело с таким интересным вкусом, скажем, вкусом вкусности, если можно так выразиться. Умами — это вкусно, по-моему, на японском, если не ошибаюсь. Вот, соответственно, это такой вкус мяса, вкус пряности, вкус вкусности, глутамат натрия, возможно, знаете, универсальная приправа. Ну и, соответственно, этот вкус, с ним борются многие шеф-повара по миру. Говорят, что нужно учиться 15-20 лет. И если повар приготовит определенное блюдо, определенного вкуса, ему необходимо научить каким-то образом тестировать также на вкус своих поварят, су-шефов. И получается так, очевидно, что тем более в больших сетях, где шеф-повара не контролируют защиту вкуса и, в принципе, приготовление блюд, потому что сетей банально много, страны большие, соответственно, сети большие, невозможно предсказать, каким будет вкус. Шефы не могут просто взять и протестировать это банально языком. Соответственно, мы разрабатываем прибор «Умами-метр», такой называемый, да, чтобы этот прибор помогал ресторанам, встраивался в ресторанную кухню и, соответственно, уже помогал достигать этот вкус путем некоторых датчиков и рекомендательной системы с искусственным интеллектом. Повар просто использует такую новую технологию. Это вот пример инновации, которой мы сейчас занимаемся. Вот одна из таких новшеств, которые мы бросили в нашем коллективе.
Я правильно поняла? То есть вы просто пришли куда-то покушать, и вдруг ни с того ни с сего заговорили о какой-то теме, совершенно вот вообще посторонней, ну, то есть обычная обывательская тема. И из этого случилось какое-то открытие, изобретение,
по
инновация.
Факту, да. По факту, да, если говорить именно прям действительно правильным языком, это был член нашей команды, который сейчас не с нами, к сожалению, по своим причинам, но, соответственно, действительно, он просто в курилке банально поговорил с шеф-поваром, и произошло так, что мы вот находимся там, где есть сейчас, недавно выиграли там 2 миллиона сом на этот проект, и, соответственно, разрабатывали. Мы продолжаем его в Сколково, в Дубае, в Москве, везде, где можем.
Слушайте, ну ведь понятное дело, что, конечно, 90% успеха зависит от хорошей идеи, но ее же нужно как-то реализовать, и что нужно сделать, начиная вот именно от идеи и заканчивая уже, по крайней мере, хотя бы первым шагом к тому, чтобы ее сделать. Это же, наверное, страшно.
На самом деле, по процентам нельзя точно сказать, то есть нельзя сказать, что большинство успеха или меньшинство успеха от чего-то конкретно зависит. На самом деле, если говорить про чисто мою жизнь, есть несколько, конечно, столпов, которые я именно использую как руководитель, да, наверное, в своих каких-то интересах. Но главным могу выделить, наверное, просто настойчивость. Достаточно банальное слово и банальный такой термин, который, в принципе, приводит нас к тому, что мы должны просто банально стоять на своем и отставить свои интересы, не нанося какой-то вред другим людям, не стараясь кого-то обидеть, кого-то ущемить, но, тем не менее, сквозь стены пробираясь, каким-то образом докапываясь до истины и эту истину саму по себе переваривая, соответственно, и в коллективе, и лично, просто в мозге, грубо говоря, да. Ну и, соответственно, путем настойчивости и такой как бы жизненной энергии от этой настойчивости я вот добился того, чем считаю сейчас можно, надеюсь, гордиться.
Ну, я знаю, что большинство людей на самом деле страдают такой историей, что это либо долгая-долгая прокрастинация, либо, например, есть какая-то идея, но человек боится ее начать, потому что он уже заранее думает, что вот, мне надо будет сейчас ходить по кабинетам, может быть, какие-то бумажки, а тут я с этим-то столкнусь. И эта идея так и остается идеей. В итоге ее реализовывает кто-то другой.
Абсолютно верно. И хочется прокомментировать каждый аспект. Первое, это, естественно, второй постулат, который я хотел отметить, это отдых. Отдыхать можно и даже нужно, и, наверное, отдых и правильный подход к отдыху, то есть, что я не выбрасываю его из своей жизни, это основа того, что я никогда не ловил выгорание. И действительно, как бы выгорания, надеюсь, у меня и не будет, потому что я умею правильно отдыхать, могу, как я на лекциях своих рассказываю, да, уехать там куда-нибудь с ноутбуком и чипсиками, смотреть фильмы и, соответственно, ничего не делать целый месяц. И это правильно, потому что человек, прокрастинируя, находит новые идеи, включаясь креативное мышление, он позволяет себе и, в принципе, организму свободно дышать, как бы плавать в этом мире и позже уже настраиваться на нужный лад. Ну, отдыхать нужно разумно, конечно, да, не перебарщивая с этим. А помимо отдыха, конечно, по идеям хочется, ну, сразу отметить, что всякие идеи, инновации, все, что у нас в голове, ну, в основном инновации. Инновации — это сложно, это не для всех, это не все переварят. Не каждый человек может стать инноватором, и тем более не каждый человек сможет смириться с тем, что ему придется постоянно падать. То есть путь инноватора у меня не такой большой, мне 23, в принципе, в науке, в предпринимательстве я 5 лет, но, тем не менее, инновациями занимаюсь, наверное, года 2 последних. И, соответственно, за эти 2 года я падал неоднократно, и просто принимаю это, потому что жизненная энергия не иссякает. То есть я хочу этого, я пробую этого добиться. Естественно, какие-то падения случались. Естественно, случалось то, что я, допустим, думал, что в этот проект можно не долбиться, и нет смысла дальше его продолжать. Однако, как мы видим, тот же самый вот прибор, да, с которым мы сейчас выходим уже на международный рынок, вдруг развился до неузнаваемых масштабов просто за несколько месяцев, ну, просто потому, что мы решили куда-то там податься. И в этом как раз деле вступает настойчивость. То есть настойчивость, она везде. Если вдруг подумать о том, что мы хотим сделать, действительно все получится, нужно просто верить.
А какие у вас знания были до того, как вы изобрели этот самый чудодейственный прибор?
Да, ну, изобрели, наверное, громко сказано. По сути, это такая как бы вначале идея. Затем уже, конечно, мы наняли штат сотрудников и в процессе сейчас путем партнерства уже додумываем, каким должен быть прибор для каждого отдельно взятого ресторана. Но по знаниям давайте пробежимся, наверное, прям со школьной скамьи. То есть понятно, что родители там обучали, да, это естественно, это само собой, как у нас всех. Но, соответственно, в школе мне посчастливилось, я бы сказал, попасть в англоязычную школу в Москве. Это бывшая спецшкола номер 6 еще в Советском Союзе. Вот. Но, соответственно, учился я в ней уже в России, я 2000 года. Ну и, соответственно, в этих 2000-х годах там обучалась очень хорошо английскому языку, и вот эта вот тяга к новому у меня появилась, соответственно, со школы, со школьной скамьи. Тогда было 7 часов английского в неделю. Я просто непонятно, что в себе представлял, потому что я не понимал, как с этим жить, как и смириться. Cat, dog, don't, doesn't для меня были вообще какие-то умопомрачительные, непонятные слова, другая грамматика и все такое. Но, несмотря на вот этого внутреннего лингвиста, конечно, это все побуждало тягу к новому, ну, потому что надо. Ну, просто потому что надо. По-другому никак. Соответственно, после лингвистика мне уже осточертело, я захотел переместиться в какое-то более интересное русло. Этим более интересным руслом стала моя альма-матер, это университет МИСИС, бывший Московский институт стали и сплавов. Там мы изучали нанотехнологии. Такая новая веха в индустрии, наверное, главная веха 10-х годов. Ну и, соответственно, нанотехнологии — это стык тоже физики и химии, в принципе, погружение в материаловедение, именно в то, чем я занимаюсь сейчас, у меня произошло именно там. После мне стало просто банально скучно и просто понял, что сидеть ученым, сложа руки, ну, мягко говоря, сложа руки, то есть там, понятное дело, что в лаборатории приходится работать там какими-то штативами, пробирочками, пипеточками и перчаточками. Но, тем не менее, это достаточно скучно с точки зрения того, что человек стагнирует и дальше ничего не развивается. Поэтому пришлось даже уволиться из некоторых компаний и перейти, соответственно, на более такое свойское дело, на более такую свободную мысль. И сейчас вот как раз являясь предпринимателем, но параллельно не опуская, естественно, руки инженера, руки студента, я надеюсь именно добиться каких-то успехов в технологичном предпринимательстве. То, где я являюсь сейчас, соответственно, я в Сколково обучаюсь как раз материаловедению и пока что продолжаю и планирую продолжать в аспирантуре по этой стратегии свое обучение.
Слушайте, вам 23 года, и я уловила то, что, во-первых, вы тот самый человек, для которого изучение иностранного языка в школе не прошло бесследно, потому что, ну, очень мало таких людей, которые, ну, действительно со школы, ну, вынесли что-то полезное, кроме London is the capital of Great Britain. Вот. А во-вторых, вы сказали, что вам пришлось уволиться из нескольких мест. То есть вы, в принципе, достаточно рано начали где-то работать.
Верно. Про работу я никогда именно в детстве не искал какой-то, скажем так, правильной работы. С детства я хотел просто приучить себя к труду, понимая, что работать в любом случае придется, будь я там предпринимателем или наемным работником, без разницы. Сейчас я по-прежнему остаюсь наемным работником, несмотря на то, что там генеральный директор где-то уже у своих компаний, да? А говоря о работе, естественно, с 14-16 лет меня не покидала такая вот именно идея такой свободной работы. И по свободной работе первое, что попалось, это курьер. И, соответственно, я работал курьером на протяжении там 3-4 лет. Действительно, узнал хорошо город, Москву. И сейчас, там, стоя в пробках, я могу, конечно, какие-то делишки по отдельности поделать еще. Вот. Ну и, соответственно, про метро. Банально, да, у нас станций много. И в свое время я поехал действительно все абсолютно станции московского метро, будучи курьером еще студентом там, или школьником. Вот. Ну и, соответственно, курьерство, просто зарабатывание денег. Приносило оно тогда... Можно сказать, наверное, много с точки зрения школьника-студента. На нынешние суммы это 30-40 тысяч сом в месяц. Ну и, соответственно, это просто побудило в дальнейшее развитие. Ну, курьером я, конечно, не остался, уже достаточно рано ушел. Где-то лет 18-19 перестал работать. Но, тем не менее, в дальнейшем я понимал, что мне нужно каким-то образом будет совладать с тем, что я не смогу не работать. Не работать это скучно, во-первых, как бы странно ни звучало. Ну и, во-вторых, тоже как бы логично не звучало, деньги нужны всем, хотя бы малые. То есть как-то нужно жить, как-то нужно существовать. Сидеть на шее у родителей — это неправильно, ну и все такое.
Самое, что интересно, что зарплата вот на тот момент курьера в Москве как раз-таки составляет ровно ту сумму, которая у нас сейчас в Кыргызстане составляет, в общем-то, среднюю зарплату. Так что, в общем-то,
надеюсь на лучшее.
Очень надеемся, очень ждем. Угу. Вот. Я, честно говоря, думала, что вот юное дарование, какой курьер? Я думала, что вы сразу где-то начали работать в каком-нибудь университете, как минимум, лаборантом.
На самом деле, ноль из моих родственников, в принципе, как-то связано с наукой. То есть, если говорить про маму, она администратор гостиницы, папа инкассатор, соответственно, это вообще не связано с профессией, то есть они никак не переплетаются с тем, что вроде как мы привыкли видеть в науке. Там какое-то седьмое поколение ученых, соответственно, мама, папа работали в каком-то институте Академии наук и так далее. Тут не такая ситуация. Ну и, соответственно, мне просто всегда хотелось достичь чего-то большего, не то чтобы прям сильно выпендриться перед родителями, но именно для себя понять, что я могу свободно перемещаться между вот этими траекториями обучения и работы. Ну и, соответственно, для себя я как-то выкроил основные интересные моменты. Из каких-то, конечно, пришлось уйти и расстаться с этими организациями, ни о чем не жалею. Вот, любой опыт тоже опыт. Ну, соответственно, сейчас, не знаю, будет звучать как хвастовство или нет, присутствую в 8 организациях, как кто-то, то есть, соответственно, 8 аффилиаций. Среди них и банальное студенчество, и руководство, и, соответственно, какие-то лекторские организации. В частности, вот в Кыргызстане как раз нахожусь по приглашению Россотрудничества от движения «Вдохновители». Вот, соответственно, мы расширяемся. Движение «Вдохновители» изначально было российским. Сейчас уже выходим на рамки СНГ. И Кыргызстан действительно прекрасен тем, что у нас 2 «Вдохновителя» появилось здесь. Местные кыргызские, бишкекские. И, соответственно, поддерживают это движение всецело. Надеемся на расширение дальнейшего сотрудничества. Так что очень круто.
А вы вообще с другими вдохновителями дружите или просто сотрудничаете?
Ну, как сказать, дружите. Вдохновители — это все-таки такое комьюнити, которое сформировалось, соответственно, путем приглашения каких-то специалистов, которые были знакомы с кем-то. Иначе говоря по-русски, по блату. Ну и, соответственно, меня тоже пригласил один мой очень хороший знакомый, потому что вдохновители, как бы, и я разделяю, да, ценности вдохновителей, и вроде как вдохновители мне могут что-то дать. Вот, соответственно, все с комьюнити так и формируется, то есть есть какой-то запрос, есть какой-то запрос на расширение, допустим, мы понимаем, что какой-то человек сюда прекрасно подходит. Вот коллеги из Кыргызстана, с кем, к сожалению, еще не смог пообщаться лично, такие вот одни из примеров, несмотря на то, что мы находимся совсем в разных странах, лично ни с кем не были знакомы, но, тем не менее, удастся пообщаться вот сейчас на мероприятии, куда поеду сразу после эфира. Ну и, соответственно, все прекрасно. Все знакомства заводятся в процессе, есть очень много совместных мероприятий, так происходит в любой организации, хочет ты этого или нет. Поэтому надеемся на любое сотрудничество, в принципе, открыто к этому.
То есть у вас, по сути, идет, ну, какой-то такой равноценный обмен опытом.
Верно. У нас вдохновители достаточно разных возрастов. Есть действительно ребята, которым там 18 недавно исполнилось, ну и, соответственно, наверное, я в их числе, потому что, да, то есть плюс 5 лет от 18 это не так много. Есть люди возрастные, то есть 60+, И, соответственно, есть там какие-то, соответственно, миллиардеры совсем там крутые, какие-то представители чего-то. Есть какие-то представители науки, которые действительно интересуются именно научными достижениями, пишут статьи и так далее. И вдохновители, вся ценность этого движения в том, что мы понимаем, что никто не лучше, никто не хуже. Если я заработал несколько миллионов, это не значит, что я лучше кого-то, кто еще их не заработал. Соответственно, здесь мерило не деньги, здесь мерило такая человеческая ценность. То есть мы понимаем, что коммуникация между людьми — это важно, ну и, соответственно, пытаемся дать лучшее, что можем, между комьюнити и расширяясь куда-то еще.
А вообще на лекциях вас часто спрашивают о том, ну, как все-таки вот не побояться начать? А можете вы чем-нибудь нам помочь?
На самом деле, мои лекции как раз об этом. То есть, в принципе, в большинстве своих лекций именно от вдохновителей я читаю как раз про инновации, про подход инноватора, предпринимательский подход и софт-скиллы. Это мягкие навыки такие, навыки коммуникации друг с другом. Ну и, соответственно, получается так, что в любом случае приходится отвечать невольно на вопросы ребят из зрительного зала, так скажем. Есть частый вопрос, то есть, да, как начать и что, как. То есть я всегда говорю, не спрашивай, просто начни, и дальше уже будет понятно. Соответственно, спросить можно всегда, я делюсь контактами, даю визитки. В Кыргызстане какой-то ошеломительный интерес к моим визиткам. 100 визиток я раздал за 2 дня, соответственно, их уже не осталось. Вот, к сожалению, я так много не привез. Это приятно видеть. Приятно видеть, важно действительно то, что ребята интересуются этим всем, что мы не просто это делаем для галочки, не просто осваиваем бюджет, а круто проводим время и позволяем ребятам понять, что все возможно, потому что, как у нас внутри лекторов говорится, постоянно повторяю эту фразу, если хотя бы один человек заинтересовался и что-то спросил, или как-то ему понравилось то, о чем говорит лектор, то это уже не зря. То все мероприятие, весь вот этот кипиш, который был организован до и после, и во время, это все не зря.
Вот мы много говорим про инновации. Многие тоже, кстати, думают, что инновации — это, ну, изобретение. А это действительно так? Или все-таки есть какая-то разница?
Отнюдь. Соответственно, все думают, да, что инновация как-то связана с изобретением. На самом деле, связана непосредственным образом. Но, тем не менее, нахожу нужным обязательно объяснить то, что изобретение — это, как я говорю на лекциях, что-то, что изобрели. Ну, то есть, достаточно логично. По этимологии слова все понятно. Изобретения могут быть, наверняка все видели в мемах, в смешных картинках, допустим, лейка в обратную сторону, вилка с цепочкой между двумя сторонами вилки, да, то есть вместо ручки, резиновые сапоги с дырками. Ну, то есть, изобретения крутые, наверное, но бессмысленные абсолютно, их никто не будет использовать. Инновация же — это что-то действительно новое. Это что-то такое, имеющее ценность для народа, для рынка, для конечного потребителя. То есть инновация — это не просто то, что мы изобрели что-то, запатентовали и просто отчитались какой-то крутой бумажкой. Инновация — это что-то, несущее конечную такую выгоду. Ну, то есть, в пример могу поставить то, что ставлю всегда. Это Швеция, Стокгольм, если не ошибаюсь. Там банально была проблема, как везде, да, в странах, в которых присутствует когда-либо снег и морозы. У нас выпадает снег, все это потом тает и превращается в лед. И, соответственно, люди просто устали падать, и появились инноваторы, которые засунули батареи, отопительные элементы под асфальт. Асфальт там теперь во всем городе подогревается, и мы понимаем, что, естественно, никакого льда там не образуется. Может быть, не так атмосферно, да, наверное, падение на Новый год случается у всех, и, соответственно, вроде как это одна из частей нашей жизни, но не такая радужная. Поэтому, конечно, такая вот инновация позволила людям лучше жить, и люди действительно поняли, что круто, можно достаточно простым способом просто отопить асфальт, как вот дома полы отапливаются, да, часто, отопить асфальт, и все будет в порядке. Вот. Часто именно инновации не поддерживаются как-то на каком-то определенном уровне. Ну, то есть, если взять пример соседний с Кыргызстаном, Узбекистан, мне говорили, что в прошлом году там были морозы до минус 20, минус 30, и страна просто была не готова к таким перепадам температуры, все остановилось, электричество погасло, люди спали в куртках, в 3-4 одеялах, и было просто ужасно. Здесь речь, наверное, не про инновации даже, а про уже джокеры, которым как раз инновации, соответственно, должны противостоять, можно сказать. То есть джокеры — это такие события, которые достаточно маловероятны, но все же могут произойти и имеют серьезные последствия. И вот, соответственно, с такими джокерами нужно бороться. Инновация — это как инструмент, который может позволить бороться как с джокерами, так и с другими явлениями. Вот. Такой вот, наверное, длинный ответ.
Ну, просто в Казахстане была колода без джокеров. Вот и все. Вот такие вот события.
Да.
Да, в Узбекистане, прошу прощения. Но мы вообще, на самом деле, люди азиатские. Мы не привыкли к холодам вообще. У нас вот, например, недавно было минус 25, и то это для нас было что-то невозможное. Хотя, например, я знаю, что в Москве такое регулярно.
Ну, мы, москвичи, привыкли, наверное, ко всему. У нас случается такое, что тут просто невозможно зимой находиться. То есть это каша, гололед, реагенты, какая-то грязь. Это часто не чистится теперь уже. Вот, поэтому сталкиваемся с трудностями. То есть банальный пример, это вот в Кыргызстане, когда я должен был вылететь, я машину, соответственно, просто с машины вместе, можно сказать, погряз в снегу. Хотя вроде как Москва, и не должно быть так много снега. Но вот такие ситуации. И, соответственно, с одной стороны, да, мы говорим про инновации, что все очень круто, и что я в той же самой Москве могу так продвинуться. С другой стороны, мы не можем почистить снег. То есть, конечно, не все так радужно, как возможно предположить, но, тем не менее, надеюсь, мы стараемся для того, чтобы это все искоренить.
Так инновации же для того и нужны, чтобы, в общем-то, какие-то даже вроде, казалось бы, самые банальные ситуации, ну, либо как-то разрешать быстро, либо, наоборот, их предотвратить, что тоже было бы неплохо.
Именно.
Но, опять же, климат, с ним никто не поспоришь. Тут никакие инновации вам не помогут.
Конечно, конечно.
Вот вы занимались наукой и, в общем-то, сейчас занимаетесь предпринимательством. Это же совершенно разные вещи.
Да нет. Я сейчас занимаюсь таким интересным направлением, наверное, возможно, для многих новым. Это стык науки и предпринимательства. И науку я по-прежнему не оставляю. То есть я всегда объясняю, что стык науки и предпринимательства на простом языке называется технологическим предпринимательством. Это то, когда мы используем какую-то технологию для того, чтобы ее в дальнейшем превратить, прошу прощения, в денежки. Ну, соответственно, заработать на чем-то изобретенном, на чем-то, что имеет выгоду для конечного потребителя. То есть люди имеют какую-то проблему, мы идем к людям, банально спрашиваемся, долбим во все двери и просто понимаем, какая проблема у людей. Ну, то есть банально люди падают на асфальте. Далее мы думаем, как мы можем это решить. Мы, соответственно, должны это решить, потому что мы хотим создать инновацию. Это будет прототип, самый простейший, самый первейший и, соответственно, тот, который не затребует много денег. Соответственно, этот прототип мы уже показываем публике, они говорят, круто, либо не круто, ну и после мы понимаем, либо мы продолжаем с этой стратегией, либо нет. И тут важно понимать, наверное, что все-таки предпринимательство, это громко сказано, потому что, ну, наука плюс предпринимательство равно инновации, а инновация, в свою очередь, это новизна плюс влияние. То есть мы сначала делаем что-то новое, а позже на это все влияем. И тут вопрос в этом уравнении, где-то потеряны деньги. То есть вроде предприниматель — это тот, кто, у кого главная цель, соответственно, заработок денег, а вроде как мы здесь о деньгах не говорим. И это действительно так, потому что технологическое предпринимательство, наверное, стоит особняком. То есть деньги являются не самоцелью, а уже следствием того, что мы решаем проблемы людей. То есть мы, наверное, здесь гонимся все-таки за совершенствованием мира, а уже впоследствии понимаем, что на этом совершенствовании мира, только когда мы удовлетворим запрос тех людей, к которым обращались, мы уже можем заработать.
То есть теоретически, да, наверное, практически предприниматель может быть достаточно бедным человеком.
На самом деле это достаточно, наверное, плохой показатель, потому что с одной стороны, деньги не должны приходить сразу, ну, потому что дальше будет отсутствовать мотивация куда-то двигаться. С другой стороны, если денег нет, тогда эта мотивация просто иссякает. Поэтому здесь вступают как раз в реалии какие-то различные конкурсы, форумы и всякие собрания, на которые можно действительно заявляться, и нужно заявляться. Это как раз речь о той самой настойчивости. То есть банально пихать проекты, которые мы создали, во все щели, что называется, и, соответственно, из этих щелей будут когда-либо доноситься либо деньги, либо нематериальная поддержка, которую мы можем использовать для своих проектов, либо в личностных интересах позже. Вот это важно, то есть важно просто не сидеть на месте, важно подавать на все мероприятия заявки, на которые есть возможность, и на которые даже не хочется, возможно, иногда встать там, в 9 утра и, соответственно, поехать. Но нужно. Нужно просто расширить кругозор, понять, что есть что-то за нашими рамками, и впоследствии все будет хорошо.
А у вас какая мотивация?
А я вот как раз всегда говорю на лекциях, что мотивация должна как бы изнутри формироваться. Ну, и изначально мне это действительно не шутка, мне было просто скучно. Ну, и по-прежнему мне меня заряжает то, что я делаю что-то новое. То есть мне всегда интересно сталкиваться с какими-то новыми странами, новыми людьми, новыми последствиями того, к чему приведет мое изобретение в хорошем плане. Ну, и, соответственно, такие штуки позволяют двигаться дальше. Я просто не люблю сидеть на месте, поэтому мотивация рождается изнутри. Вдохновители, в частности, именно как движение, было как раз организовано для того, чтобы в нынешнем молодом поколении поднимать эту мотивацию. То есть, вроде как, все, нормальный человек может сам с этим справиться, но, с другой стороны, мы видим сначала такие потухшие глаза у ребят, которые не понимают, зачем они пришли на те или иные встречи. Ну, если это какая-то добровольная достаточно, да, сходка. Ну и позже, после этих встреч, у людей, естественно, загораются глаза. Это очень приятно видеть. Там появляются слезы на наших уже глазах, потому что мы понимаем, что вдохновение, оно где-то в воздухе, то есть мы можем это просто передать. Мы на своем примере показываем, как шли через эти трудности, и что все мы люди, мы никак не отличаемся, опять же, там, миллионеры мы, суперученые мы или просто обычные школьники.
А трудностей много было?
Трудностей вот много всегда.
Положа руку на сердце.
Положа руку на сердце. Их много всегда, и их много и будет. С этим нужно просто мириться. Это такое, один из постулатов инноватора. То есть это нужно просто принять. Если мы, в принципе, идем в предпринимательство, это достаточно большой риск. То есть это всегда риск прогореть банально, то есть потерять деньги хотя бы. А если мы идем в технологическое предпринимательство, тут уже речь о другом. Тут речь о том, что просто может никто не оценить нашу технологию, может никому не понравиться это, то, все, пятое, десятое. Ну и, соответственно, здесь достаточно сложно между рынками взаимодействовать, можно так сказать. Естественно, просто нужно смириться с тем, что мы постоянно неправы. Вот одна из книжек, которая советуется очень часто в Сколково, это Innovating a Doer's Manifesto, если на русский перевести дословно, инноваторство, манифест делателя Луи Переберва из Массачусетского технологического университета, она гласит, что, соответственно, мы должны, во-первых, постоянно охотиться за своим предчувствием, а во-вторых, должны постоянно понимать, что, скорее всего, мы сейчас неправы. То есть то, что у нас в мыслях, то, что мы в мозге имеем, скорее всего, сейчас является ложью, и мы позже это поймем. Вот это вот важно. То есть мы должны постоянно сталкиваться с тем, что мы неправы.
То есть, по сути, это вечный поиск.
Да, именно
это
так.
Это как, ну, скажем так, в алгебре, например, решить уравнение несколькими тысячами способов, и в итоге все равно прийти к одному вопросу.
Если слушатели помянут, так сказать, системы линейных алгебраических уравнений с матрицами, тензорами и всем остальным,
очень сомневаюсь.
Вот таким вот очень сложным, да, поэтому такое вот было у нас в студенчестве в свое время, то там входят несколько методов решения, вот, так что это да, это постоянный
поиск.
Мне
как гуманитарию, на самом деле, уравнение не то, что решить несколькими способами, мне одним способом это практически сделать невозможно, потому что, ну, вот как-то не далось мне вот это вот все счастье. Но мне вот что еще очень интересно. Вот вы сказали, что были сложности, вы все время в поиске и так далее. Но вот были такие моменты, когда хотелось уже сказать, что все, я что-то не хочу этим заниматься, и вообще пошел-ка я дальше обратно в курьеры.
Если говорить про именно общее занятие, да, наверное, я скажу прямо, хоть и, наверное, такая фраза не воспримется правильно, да поздно уже что-то менять. То есть я настолько высоко взлетел, что вроде как и падать более не хочется, но вроде как и перину себе нужно подстелить. То есть, соответственно, я все-таки планирую развиваться по какой-то достаточно высокотехнологичной колее и не оставлять то, о чем сейчас как раз вот эти вот все полчаса разглагольствую. А при этом, естественно, были те моменты, когда просто хотелось взять и все бросить, и они в процессе, конечно, возникают. Все равно я всегда помню там ту самую книжку и все, в принципе, постулаты инноватора, что не нужно сдаваться. С другой стороны, в инновациях есть такое интересное слово, интересный термин, называется пивот. Соответственно, это такой резкий поворот. Когда нам кажется, что, соответственно, та или иная технология никуда не пойдет, например, возможно, нам действительно не кажется, и, возможно, эта технология никуда и не пойдет. И, соответственно, пивот — это то, что позволяет совершенно по-иному взглянуть на применение той или иной технологии, ну и просто применить это совершенно в другой колее. Как это работает? Приведу пример банально. Вот коллеги из Санкт-Петербурга, он занимался разработкой пластырей с использованием магнитной паутины, если правильно помню и не изменяет мне память, соответственно, для того, чтобы лечить ожоговые травмы в больнице Санкт-Петербурга, ну, в начале Санкт-Петербурга. У них что-то не получалось, и позже они решили просто взять и совершить так называемый пивот, то есть резкий поворот к, чему бы вы думали, кремам для косметики с использованием паутины. И вроде как сейчас все у них нормально, и они в процессе выхода на рынок. То есть вроде как технология новая и какая-то инновация была внесена, но вроде как какие-то сложности возникли. Все-таки здравоохранение достаточно тяжелая отрасль, да, в отличие от косметологии. И, наверное, на косметологию выйти легче. Поэтому тут просто важно понимать, что в любой момент технологию можно повернуть таким образом, что она будет удовлетворять запросам всех. И потребителя, и тебя самого как создателя. Ну и надо понимать, что в любой момент можно отказаться от той или иной стратегии. Можно просто перейти к другой. Так мы банально сейчас расширяемся, в частности, именно заработка денег на классическое предпринимательство, открывая сервисы по ремонту смартфонов. Казалось, вообще не связанное с тем, что мы какие-то там суперученые.
А они тоже инновационные?
Абсолютно нет. Просто ремонт смартфонов банально переклеить экран на новый, заменить аккумулятор, сделать гидрогелевую пленку и так далее. То есть это вот такие стратегии просто на то, чтобы мы имели какую-то денежную подушку, чтобы, соответственно, в дальнейшем, если вдруг технологии не пойдут, и мы прогорим, то мы имели хотя бы отрасль такого классического предпринимательства. То есть классическое предпринимательство — это именно зарабатывание денег, свой бизнес, можно сказать, да, вот, чтобы он остался и какую-то прибыль приносил.
То есть, получается, есть классическое предпринимательство, это то, на что живет инноватор. И есть инноваторское предпринимательство, это то, чем он занимается для интереса, чтобы скучно не было.
Это мой частный случай, все-таки большинство инноваторов так не поступают. Мне просто, опять же, пока что достаточно скучно, и хочется еще куда-то попробовать хотя бы двинуться. А если говорить про именно предпринимательство, ну, в Российской Федерации сейчас очень много разных определений, то есть оно делится на несколько подтипов, можно так сказать, и классическое, и технологическое, и креативное, активное социальное предпринимательство. Ну и логично предположить, что все они связаны с чем-то, что определяет там, да, их как раз прилагательное, стоящее рядом. То есть технологическое — это наука и технологии. Креативное — это искусство, креативность. Да. Какие-то социальные проекты — это именно то, что направлено на поддержку там малообеспеченных граждан, каких-то маломобильных граждан и так далее. Вот. То есть в каждой из сфер предпринимательства есть действительно свой риск и своя возможность при этом, но именно технологическое предпринимательство, оно все-таки более сумбурно за счет того, что наука все-таки развивается и вслед, и врозь, и вскользь, то есть и непонятно, как за ней следовать, что конкретно применять. То есть если из социального предпринимательства мы понимаем по-житейски, что можно, соответственно, имплементировать, в креативном предпринимательстве, если человек творческий, то можно разработать различные, да, там банально, вот, да, люди у меня знакомые делают там ковры ручной работы, различного просто принта, футболки, которые меняют цвет от прикосновения руки, потому что рука теплая, или от мороза и снега, потому что снег холодный. А вот, соответственно, это креативное предпринимательство, это круто. И там вроде как никаких сложностей нет. Надо просто найти нишу и туда зайти. Вот с технологией немножко по-другому. Тут нужно какую-то подушку себе готовить. Это вот лично мое видение. Если вдруг кого-то заинтересует, то важно оставаться при каком-то доходе. То есть нельзя просто отдавать всецело себя на 100% именно инновациям.
А вообще есть какая-то общая, например, я не знаю, классификация рисков, которые присутствуют в любом предпринимательстве? Вообще во всех?
Самый банальный риск, тут думать далеко ходить не нужно, это риск потерять деньги. То есть все деньги, которые мы имеем, мы можем потерять, либо привнести себе больше капитал, можно так сказать. Соответственно, все остальные риски, это все связанное. Ну, то есть потерять деньги, возможно, для кого-то именно потерять наличку или какие-то цифры с карты, но потерять деньги — это, в частности, потерять там дом, например, да. Часто, честно говоря, не помню, как там есть, но в некоторых формах юридических лиц человек, который учредил юрлицо, либо является там генеральным директором, он рискует своим имуществом, к примеру, да. И то есть федеральные приставы, конечно, могут забрать автомобиль, допустим, в частности, там, в Российской Федерации, да, если у человека что-то не так, там, с налогами, с алиментами, с чем-то еще, да, мы все это слышали. Вот, соответственно, эти все риски — это тоже денежные риски. То есть, конечно, имущество сколько-то стоит, это какой-то капитал. Вот, соответственно, все остальные риски — это банально не бояться пробовать. Ну, точнее, риск может принести такую боязнь пробовать. Соответственно, рискнув один раз и прогорев, человек может дальше уже ничего не пробовать. Так делать не нужно. Именно мышление предпринимательства закрадывается и как бы закладывается в себе, и мы понимаем, что необходимо иметь такую волю в себе, дать себе волю рисковать и, соответственно, иметь силу воли с этим смириться, если вдруг что-то пошло не так.
Ну вот по денежным рискам тут понятно все. Но есть же, например, еще и репутационные риски. Вот вы, например, уже на протяжении 5 лет вот занимаетесь реально инноваторскими технологиями. Нету ли у вас какого-то опасения, возможно, что вы что-то такое придумаете, а вы себя уже зарекомендовали, в общем-то, в этой сфере, а это возьмет, либо не выстрелит, либо это вообще, ну, будет совершенно не тем, что вы хотели, и нету у вас ли такого страха, что вы как-то в этом разочаруетесь, или в себе, например?
Вступает другой совет, наверное. Соответственно, мы часто думаем о том, что о нас подумают другие, ну и, в принципе, привыкли действовать так, как подобает тому или иному социальному статусу. Я же отнюдь как бы не сильно приемлю все эти стратегии. То есть, с одной стороны, да, конечно, мы понимаем, что что-то из этого может настолько не выстрелить, что нас будут считать какими-то идиотами и будут понимать, что мы просто никто, и что мы на самом деле шарлатаны, инфо-цыганы и разводим, в принципе, людей на деньги. С другой стороны, мне в последнее время я выработал стратегию, что достаточно все равно на то, что другие подумают, и всегда можно выкрутиться тем, что есть что-то иное. Ну, то есть какой-то послужной список уже есть, и просто никем мы быть не можем. Ну, то есть странно, если мы вдруг взяли и из каких-то там ученых-предпринимателей переквалифицировались в тех, кто обманывает. Или, допустим, в то, что вообще не работает. Но при этом нужно всегда давать себе отчет, естественно, в том, что мы делаем. Ну и, возможно, именно с точки зрения такого рискового репутационного качества, не всегда подобать той социальной категории, к которой мы относимся. Ну то есть, если, допустим, я там заработал миллион на своих инновациях, и вроде как меня можно считать там каким-то успешным человеком, я не обязательно езжу на BMW X7 последней серии. То есть это абсолютно никак не связано, и человек может по-разному просто относиться, банально видя там другие вещи на мне, да. То есть я, например, не куплю кроссовки за больше там, чем 15 тысяч сом, и так это как бы много достаточно. Ну, потому что не хочу, ну, потому что зачем. А люди, видя меня, они не понимают то, что я какой-то там, да, особенный, скажем так, инноватор. И путем такого вот двусмысленного соображения, с одной и с другой стороны, я понимаю, что, в принципе, мне без разницы на то, что подумает тот или иной человек. Ну, я стараюсь все-таки показать то, что наши инновации или какую-то стратегию, которую я собираюсь двигать именно от лица компании, она позволит в дальнейшем взаимодействовать именно с лучшей стороной, несмотря на то, что, возможно, какие-то трудности в дальнейшем с именно двусторонними соглашениями какими-то.
Ну, вот вы упомянули термин инфо-цыганство, термин модный, хайповый, скажем так, душещипательный и наболевший. А что, реально такое может быть, что, в принципе, вас могут принять за инфо-цыганство, за инфо-цыгана? Ну, по сути, это же что? Это, ну, наверное, торговля эфемерными вещами, которые научно не подтверждены. По сути, это коучинги какие-то, еще какие-то курсы, ретриты, ну, я не знаю, вся вот эта вот штука большая. Но у вас же, по идее, вы же занимаетесь наукой, то есть у вас наверняка есть какая-то, наверное, сертификация, может быть, патенты.
Да простят меня цыгане. Инфо-цыгане – это такой термин, к сожалению, образовался, да, от названия нации. Обычно планируют говорить там как-то обманщики или как-то еще. Часто синонимичный ряд образовывают. Но будем использовать этот термин, соответственно, да. Очень хайповый термин. Действительно, впоследствии, вот в эти недавние года очень много родилось вот таких вот случаев, когда людей, можно сказать, прямо обманывали. Но тут, с точки зрения предпринимательского мышления, я не могу не вбросить такую логику. Ну ведь если людей обманывали, значит, на это был спрос. Ну то есть, когда люди брали эти курсы, когда они много тысяч, миллионов сом тратили на то, чтобы выучиться на каких-то курсах, ну, наверное, это потому, что они сами хотели. Если их заставляли, то что, можно сказать, что гипноз работает или что? То, что настолько сила убеждения сильна, что мы не можем с этим совладать? Ну, это глупо. Поэтому стандартная тема предпринимательства, кривая спроса предложения, пока есть спрос, есть предложение, к сожалению, здесь работает. Есть такая тема, что... Наверное, обманывать нехорошо, и можно говорить о том, что нужно как бы быть чистолюбивым и действительно иметь какую-то в себе честь и не позволять подрывать эту репутацию. Но, тем не менее, есть люди, которым на это с высокой колокольни, да, так сказать, плевать. Ну и, соответственно, действительно, они такие стратегии вырабатывают. Конечно, в долгосроке, наверное, это сыграет не в их пользу. Ну, потому что, с одной стороны, спрос есть, и, с одной стороны, люди действительно на это ведутся. С другой стороны, непонятно, какую цель они ставят в жизни. Просто заработать и куда-то улететь? Ну, тоже непонятно. В дальнейшем, скорее всего, что-то еще на грани, что им придется делать. Вот, поэтому тут как бы такая палка о двух концах. Надо всегда не забывать, что спрос, он решает, и если люди действительно хотят, то это все будет. До сих пор спрос на инфо-цыганство настолько высок, что люди на лекциях меня по-прежнему спрашивают. Вроде как у меня лекции такие общие, да, обо всем и ни о чем. Я как бы вбрасываю то, что люди могут в дальнейшем в себе развить. Но меня спрашивают... Дима, а куда можно пойти на вот подобные лекции? Что можно купить из курсов, чтобы я стал вот таким? Вот я говорю, ну смотри, ну вот я стал таким, я что, покупал какие-то лекции, я что-то слушал? Нет. Я читал что-то очень такое вот высокое? Нет. Я читал что-то по инновациям? Нет. Книги не обязательно являются прям таким камнем преткновения на пути к изучению чего-то. То есть это все рождается так, как ты хочешь, это все зависит от тебя, и, соответственно, твоя стратегия уже решает. То есть ты в жизни сам выбираешь, что тебе нужно, что тебе не нужно. Я прекрасно понимал, что любое видео, любую там технологию, которую я посмотрю там на Ютубе или почитав какую-то книжку, это мне не даст ничего хорошего. Ну да, я расширю кругозор, но это не даст мне никакого смысла. Я изначально планировал и сейчас развиваю такую стратегию общаться на мероприятиях и лично с людьми разговаривать про их какие-то запросы, про их какие-то соображения, про их боли и так далее. И таким образом мы хотя бы понимаем и банально просто ментально, как люди, как человек с человеком общаясь, как бы нужен нам этот человек или нет, то есть тянет нас к нему или нет. Просто посмотрев что-нибудь в каком-нибудь ютубчике, я прекрасно понимаю, что это ни к чему не приведет. И тут нужно включать, конечно, критическое мышление, нужно это развивать. Возможно, это как бы сложно, но, тем не менее, нужно подключаться к таким, как та книга самая как раз говорит, к таким ханчам, так называемым. Ханч — это, соответственно, такое внутреннее предчувствие, которое позволяет нам судить о том, нужно нам это или нет.
Ну, по-нашему, по понятному, интуиция.
Интуиция, именно так. Я ждал этого определения.
Я не могла его не вернуть.
Ну, вы же гуманитарий, конечно, да.
И не могу, конечно, не задать такой вопрос. В общем-то, все сейчас хотят быть учеными, айтишниками, где-то там даже кто-то художниками, певцами, музыкантами и так далее, блогерами, естественно. Но никто не хочет, конечно же, крутить гайки. Но к ученым тут тоже такой вопрос. Существует такое мнение, что, в общем-то, ученые, они люди небогатые, потому что они все вкладывают в науку и, собственно, ею и живут. Вообще, какие перспективы есть у молодых ученых?
Ученые, на самом деле, не всегда они богатые. Есть различные примеры, когда ученые, ну, в зависимости от того, что мы считаем слово «богатый», да, определяет, по-разному действовали. Но, соответственно, сами ученые в науку, наверное, прямиком не вкладывают. Все-таки они получают какую-то зарплату, в основном являются либо там в университетах, либо в Академии наук, либо в каких-то организациях сторонних работниками, наемными сотрудниками. Ну и, соответственно, можно сказать, живут с грантов. То есть это все... Все имеется в виду заработок ученого, и, в принципе, как бы его жизненное состояние, благосостояние зависит от того, насколько успешна все-таки лаборатория. Ну и взнос, соответственно, этого ученого, в частности, именно конкретно в эту лабораторию. И я работал в таких сферах, и мои коллеги до сих пор, возможно, кто-то работает в таких сферах, в которых не то чтобы деньги не главное, а об этом не принято говорить. Когда это на той же самой кухне в лаборатории поднимается, становится достаточно странно. Все говорят, что это круто, ты можешь получить опыт, ты всего лишь еще студент, у тебя будет еще впереди многое. Сейчас вот сделай то, сделай все, сделай пятое-десятое. Мы тоже получаем немного, посмотри, как мы живем, то есть ничего страшного. На самом деле есть вариант, куда развиваться, и это именно там одна из причин, почему я ушел там из одной из организаций. Ну, потому что есть какие-то интересы, которые нельзя просто ставить под какое-то совсем сомнение. Нельзя просто выращивать ученого, нельзя быть студентом и в дальнейшем не оправдывать ожидания этого самого ученого. Если мы делаем такие программы для ученых, мы должны, соответственно, подготавливать рабочие места. И речь не о государстве, не о учреждениях, а о руководителях коллективов. То есть это должно быть уже вложено как бы в обучение, их обучение, да. И то есть я как руководитель, конечно, понимаю, что платить мизерную зарплату в дальнейшем, допустим, научному коллективу, который я уже основательно соберу, это, ну, как-то неправильно, что ли, банально. Вот, поэтому, с одной стороны, да, ученые — это достаточно такая малооплачиваемая часть наших профессий. Но, с другой стороны, это все зависит, опять же, от самого ученого. И в России, и в любой другой стране, я уверен, в которой развита достаточно хорошо наука, можно найти какую-то часть организации, в которой ты можешь спокойно самореализоваться, при этом не забывая о том, что у тебя спокойно все с деньгами, и ты можешь себе позволить то, что ты захочешь. Конечно, в науке не миллионы. В науке нет такого, что мы будем зарабатывать какие-то нереальные суммы в месяц. Но если речь говорить о том, что нам просто хватало на жизнь, и не просто мы ужимались и, соответственно, считали каждую копейку, то, конечно, такое возможно, и этого добиваются уже многие из моих коллег. Тем более сейчас, когда в России, в частности, про Кыргызстан не знаю, а в России очень много мер поддержек именно молодым ученым. У нас десятилетие науки и технологий, и очень рад быть такой частью именно в потоке вот этого всего.
То есть, по сути, в общем, если вас интересует наука, перестаньте ей просто интересоваться, начните ее уже делать.
Это факт.
Ну, я тогда хочу вам сказать большое спасибо за, мне кажется, достаточно хорошую мотивацию. Я думаю, что сейчас нас послушали. И поняли, что ну а чего бояться? В общем-то, если вы где-то ошибетесь, поверьте мне, земля от этого уж точно не остановится. А если остановится, то не от этого.
Волков боятся в лес не ходить, а леса есть на всей нашей прекрасной земле.
Как прекрасно! Тут вы уже тоже, да, пошли в гуманитарную куда-то.
Конечно, да, я же лингвист, 11 лет. За спиной дают о себе знать.
Ну, а я хочу сказать большое спасибо магистранту Сколковского института науки и технологий, инноватору Дмитрию.
Утро хорошего дня.